Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие друзья, шалом всем вам. Очень рады вас приветствовать, как всегда. Так прекрасно, что вы начинаете понедельник вместе с нами. И сегодня мы говорим на такую тему, наверное, загадочную для многих, потому что, уверена, не все знают, вот что такое 9 Ава. Но на самом деле есть люди, которые знают, опять же, об этом событии, что это день скорби, даже такой национальный день скорби для Израиля. И сегодня мы поговорим именно об этом. Вот с чем вообще связано событие 9 Ава? День скорби, он должен продолжаться, или мы можем сейчас посмотреть на это все-таки по-другому? О чем предупреждал пророк Захария? Как это связано именно с разрушениями храмов Господних? Вот обо всем об этом сегодня, дорогие, пожалуйста, вы к нам присоединяйтесь вашими вопросами, комментариями, будьте активны. Это время как раз общения для нас. А с нами сегодня мне очень приятно. Руководитель миссии «Евреи за Иисуса» Максим Амосов. Максим снова с нами, несет этот огонь, продолжает быть с нами в эфирах. Максим, привет. Шалом.
Привет, шалом, Танюша. Спасибо за такой теплый прием. Слава Богу. И приветствую вас, дорогие зрители, слушатели. Рад буду общению.
Итак, еще раз скажу, что мы сегодня говорим о 9-м Авве. Событие, казалось бы, действительно трагическое и печальное. И сейчас как раз Максим нам расскажет, в чем там суть и дело. Но прежде чем мы к этому перейдем, я уже обозначила, что это событие так или иначе оно связано с разрушениями храмов. И нас слушает разная аудитория, поэтому, Максим, давай мы, может быть, буквально два слова скажем вообще о создании первого храма, в связи с чем этот храм построился, кто это сделал и почему он был разрушен.
Ну, давай, да, это история библейская, Библия, она описана, но это также и не вызывает сомнений исторические события. В X веке, до нашей эры, или как принято тоже говорить, до Рождества Христова, царь Давид задумал, знаменитый царь Давид, тоже и библейский герой, и известная историческая личность, задумал построить храм Богу в Иерусалиме. Однако вот через пророка Господь сказал: нет, не ты построишь, но твой сын Соломон. И Давид занимался заготовками, подготовками. И Соломон, его сын, действительно воцарился и построил. И этот храм был шедевром архитектуры по тем временам, красотой неописуемой, роскошный, прекрасный. У Соломона было огромное количество средств и для строительства храма, в том числе, и вообще он был одним из, может быть, наверное, самым богатым царем того времени. Вот. Одним словом, роскошное, прекрасное здание, где, более того, оно не просто прекрасное, но оно наполнено Духом Святым. Господь осветил личным присутствием его открытие. Настолько было мощное его присутствие, что, как пишет там Библия, не могли стоять священники там. Ну, уйдем пока от деталей, что значит не могли стоять, дабы не разводить обсуждение на другую тему. Но факт тот, что храм был прекрасный, храм был действительно средоточием еврейской религии, еврейской веры, еврейской мысли. И простоял он несколько веков, значит, это вот 10 век, а разрушен он был в 6-м. Вот 3 с лишним столетия он простоял, и разрушил его как раз 9 ава 586 года Навуходоносор, такой известный тоже исторический личность, известная историческая личность и тоже библейский герой. Вот, ну вот, пожалуй, все, если
исторический. Слушай, ну спасибо, да, все равно за это такой срез, мне кажется, это важно. И вот буквально вопрос, потому что он один из самых популярных. Вот ты упомянула, что Давид очень хотел построить храм, но все-таки Бог ему этого не дал. И вот почему все-таки это вот Господь не допустил, несмотря на то, что вот Давид человек по сердцу Бога, и воевал он, потому что Господь его направлял на это. Ну, как-то вот странно получается, да, как бы Господь говорит, иди, там нужно освободить город и не оставить ни одного жителя, а потом как бы такой упрек, вот много крови на твоих руках, поэтому ты храм не построишь. Объясни, пожалуйста, вот как ты считаешь, почему?
Танюш, во-первых, да, ты уже сама ответила на свой вопрос.
Да?
Почему,
да,
нет, ну, на один из вопросов. Почему да. Давиду Бог не дал построить? Библия однозначно говорит, Бог не скрыл причину. Он сказал, ты твои руки слишком много крови пролили, и ты сама задаешь второй вопрос, типа, а за что такая несправедливость?
Ну, потому что, да, он же воевал все-таки от Божьего направления, не самостоятельно, или как?
Да-да, он воевал, ну, скажем так, в основном, я не уверен, что прям все его войны были от Бога, но те, что описаны в Библии, да, безусловно, он воевал по Божьей воле, он защищал народ Божий, ничего плохого не сделал в этом смысле. Однако мы знаем, что он человек грешный, за ним там были грехи, это тоже отдельная, интересная, но отдельная история. Вот. Но я думаю так, что Бог хотел провести некий свой замысел. То есть этот упрек, он, ну, во-первых, он есть, да, никуда не деться. Хотим мы этого или нет, считаем мы это правильным или нет, но Бог привел именно эту причину, почему Давиду не дано было построить храм. И я думаю, что тут дело не в том, что Бог несправедлив, а в том, что, как бы это сказать, святость его выше нашего понимания. И я вам напомню историю, когда Давид, еще не думая построить храм, задумал перенести ковчег к себе в Иерусалим, в столицу, которую он недавно сделал столицей своей. И решил, что надо и ковчег, то есть символ и место, не просто символ, а место Божьего присутствия, перенести также в столицу. И вы помните, с первой попытки это не удалось, потому что Бог был рассержен и даже поразил одного из его помощников насмерть прямо там во время перевозки этого самого ковчега.
Да, грустная история.
Грустная история. Давид ведь из лучших побуждений. Примерно та же аргументация, что в твоих вопросах насчет, почему Бог не позволил. Вопрос в том, что мы порой не понимаем, насколько, как и Давид не понимал, насколько свят и далек от нашего даже понимания этой святости Господь. И в случае с Озой, там вопрос, который был поражен при перевозке ковчега, там вопрос ясен. Были нарушены заповеди Божьи, как надо перевозить ковчег, кто имеет право это делать. Это было четко прописано в Библии. Как известно, незнание закона не освобождает от ответственности, поэтому не мудрено, что так получилось. В случае и второй раз Давид уже выполнил все эти требования, и все получилось. И ковчег был возвращен, в смысле, привезен в Иерусалим. Со строительством храма Давид уже не стал экспериментировать, он просто послушался. И я думаю, что дело было в том, что да, за Давидом были грехи, мы это знаем, и он был прощен, однако потерпел наказание. Возможно, было еще что-то, что мы не знаем. То, что Давид воевал жестоко, это тоже не вызывает сомнений, потому что Библия нам об этом повествует. То есть он был посылаем на войны Богом, но вот как вести себя с врагами, насколько жестоко, так или иначе, это Библия не обсуждает, но пишет, что Давид очень жестоко в том числе поступал с врагами, и, ну, упреков от Бога мы не видели, но, возможно, где-то он переступил черту, мы не знаем. По крайней мере, слова Бога о том, что на твоих руках слишком много крови, они говорят о том, что упрек остается, что он есть. В чем конкретно, вот этой ясности нет. Но то, что упрек от Бога есть, и я не сомневаюсь, что за этим стоят реальные события, Бог не сочинитель, да, я тоже не сомневаюсь. Поэтому вот мое мнение, что да, видимо, Давид был недостаточно свят.
Понятно, да. Но я тоже слышала версию, что насчет крови, которая на его руках, что Давид действительно переступил какие-то черты и проводил войны, убивал не только по повелению Бога.
Да, вот я тоже так думаю.
Да. Наверное, очень тяжело, конечно, когда ты постоянно воюешь, ты воин, остановиться и уйти, не поднять руку на кого-то, потому что здесь, наверное, определенный раж и эмоции, и отношения. Но в любом случае, я думаю, что мы этот вопрос прояснили. Надеюсь, дорогие, если вам что-то непонятно, вы пишите, пожалуйста, задавайте свои вопросы, мы открыты для общения. И, кстати, вот буквально еще два слова хочу сказать. Не забывайте, что у нас есть архив на Теос Медиа, зайдите, пожалуйста, в раздел передачи «Шалом», и к вашему распоряжению огромное количество интереснейших передач с разными темами, с отличными спикерами. Пожалуйста, назидайтесь, пусть для вас это будет благословением. И если вы хотите смотреть видео в формате, то тогда обратитесь к соцсетям. Вот, пожалуйста, непосредственно ВК, ФБ, «Евреи за Иисуса». Открывайте, смотрите, ставьте, конечно, нам лайки, делайте репосты, пишите комментарии, потому что мы на них отвечаем, даже если вы смотрите эфир в записи. И, мои дорогие, огромное спасибо, что вы нас поддерживаете. А если вы хотите это сделать, то, пожалуйста, также зайдите на сайт Теос Медиа, возьмите раздел «Помощь», и там все очень просто и легко посмотреть, как эту помощь нам оказать. Спасибо огромное за то, что вы с нами. А мы продолжаем. Говорим сегодня мы о 9 ава, о событиях, которые так или иначе связаны вот с этим днем скорби. И мы понимаем, что разрушение храмов Господних имеет прямое отношение к нашей теме. Вот мы уже поговорили о первом храме, теперь буквально два слова. Какая же жизнь евреев была вне храма, когда он был разрушен? Потому что это вызов, это сложно. Так как, мои хорошие, давайте мы вспомним, что храм для евреев – это вообще центр их жизни, центр всего, отношения с Богом. Храм – место, где ты общаешься с Богом. Напомним, в Ветхом Завете не было такой благодати, как сейчас, что Дух Святой вот на всех и вся, кто призовет имя Господне. Это были избранные люди, цари, священники, поэтому все было гораздо сложнее. И вот приходить в храм, приносить жертвы там, за свои грехи, общаться там с первосвященником. В общем, там очень такая целая структура. И вот храма нет. То есть получается, как бы выходит, у тебя фундамент выбили из-под ног, жизни нет. Как жили, Максим, евреи, как они находили выход?
Плакали, вот как нам повествует та же Библия, псалмы, плакали они на реках Вавилона, есть такой псалом там в книге «Псалтырь», плакали, и не мудрено, есть книга «Плача Иеремии», и, кстати, ее читают в синагогах на 9 ава, и рекомендуют и в личном чтении тоже ее читать. Она как раз написана по поводу разрушения храма. И надо сказать, что я хочу поправить, может быть, то, что мы забыли сказать в начале. Почему мы эту тему подняли? Потому что вчера, собственно, был этот пост, и весь израильский мир, еврейский мир и в Израиле, и в диаспоре отмечал это так или иначе, кто более серьезно, кто менее, но...
Два дня, по-моему, да, Максим? 6-го, 7-го?
Нет, или 3? Нет, вот там 9-го... Сам пост, само отмечание состоялось вчера, с вечера субботы до вечера воскресенья. Вот, и это такой, серьезный день календаря, и там дело в том, что не только разрушение храмов, но многие другие несчастья в истории, мы об этом позже поговорим. Они тоже приходились на именно этот день года. В разные года, даже в разные столетия, но на этот день года. И вот если говорить о жизни вне храма, то еврейский народ был выслан, большая его часть была выслана в Персию, или Мидо-Персию, как она тогда называлась, и они там более-менее ассимилировались, устроились, но не сразу, конечно. В любом случае, это трудная штука быть переселяемым, да еще в качестве побежденных. Это была большая беда, и много очень людей погибло просто и во время осады, во время нашествия войск, и я думаю, и во время перехода, потому что тогда не было поездов, самолетов, все это пешком, они же пленники, никто их там в каретах перевозить не собирался. Вот. И жизнь была тяжелой, но в какой-то степени эта жизнь как бы... Вот эти 70 лет, пока не было храма, они научили евреев оставаться верными Богу и без храма, что для них было, конечно, шоком, разрушение храма. Храм символизировал их веру, Божье присутствие в жизни. И вот они научились тому, что как жить без Бога, при этом, может, не все, но многие оставались верными Ему. Не знаю, там, большинство, не большинство, но многие оставались верными Ему. И возникли, историки считают, что именно в эти времена, такие штуки, как синагоги. То есть...
Ну, вот я прям только хотела спросить, да. Ты предвосхитил, да, именно в эти времена возникли синагоги. Потому что ведь, смотри, храм – это же не только символ, это еще и практика. Сразу встает вопрос, да, как жертвы-то приносить? То есть как практически общаться с Богом?
Нет, ну жертвы никак не приносились в этот период, и потому что люди знали, что приносить жертвы, так было в Библии написано, только в храме, мол, нельзя где-то на стороне там. Вот, хотя там, например, Авраам, не имея храма, прекрасно приносил жертвы Богу. Наверное, были какие-то жертвоприношения, но в Библии это не написано. Вот, но вот молиться Богу, обсуждать Писание, для этого были созданы вот так называемые синагоги, то есть места собраний, где люди могли послушать текст библейский и обсудить там центры еврейской жизни от храма, там, в диаспоре, перешел синагоги, которые там появились.
Но мне кажется, что самый главный вызов – это то, что раз нету жертвы, раз мы не можем приносить жертву, значит, нет искупления грехов. И вот как жить-то тогда?
Вот это отдельный большой вопрос. Угу. И евреи тогда это понимали, и понимали, что это наказание, и прекрасно понимали, за что. Книга «Плач Иеремии» об этом прямо говорит. Да и пророки до этого и во время пленения и после него говорили не раз о причинах. Причины – измены Богу, уход от Него, пренебрежение Богом, бунт против Бога, или же религия фарисейская, о чем мы, возможно, успеем поговорить. То есть формальная, внешне, да, а внутри никакого ни веры, ни желания делать добро нету. Вот. Причин несколько, много, но все они сводятся к одному. Измена.
Формальные отношения с Богом, получается.
Да, формальные или вообще никакие, да. И евреи понимали, что раз нету жертвы, значит, невозможно примириться с Богом. И, собственно, они понимали, почему так получилось. Бог разгневан. И не раз он говорил: «Я не буду слушать ваши молитвы, потому что вы виноваты передо мной». И вот эти 70 лет закончились, по счастью. И Бог предупреждал еще до наказания и во время наказания, что он по милости своей позволит евреям вернуться и построить снова храм, и таким образом намекая, что я верну вам свое благоволение. Но с самого начала он это говорил, по милости. Он как бы предвидел, что особенного большого там покаяния-то и не будет. И поэтому не потому, что евреи покаялись и передумали, и сильно очень плакали, а просто по милости своей Господь позволил им вернуться. И действительно, вот в 538 году до Рождества Христова сменились там цари-короли, пришел царь Кир, и он был, во-первых, новым царем, а во-вторых, представителем новой династии. Была разбита Вавилонская империя, к власти пришли на той же территории практически Мидо-Персы. И он издал указ, у него другая политика, он сказал: евреям вернуться позволяется в Иерусалим из пленения, и повелевается отстроить храм и молиться там своему Богу. Вот это своего рода чудо, потому что не своего рода, а просто чудо, потому что царь-то языческий. Вот. Он призывал к молитвам царю, к создателю вселенной.
Слушай, ну я хочу сказать тоже еще два слова вот об этом периоде Вавилонского плена, что там происходили невероятные чудеса, и об этом тоже можно прочитать в Библии. Если вы не читали еще, друзья, сделайте это. Там про того же пророка Даниила, про его друзей, про Навуходоносора, который был Богом наказуем и в то же время им же спасен. И для этого царя было свидетельством, что Бог евреев – это действительно живой Бог, важный, невероятный, который, для которого нет ничего невозможного. То есть, мне кажется, это вот такой накопительный эффект, который все-таки и расположил потом сердце царя Кира, и он дает вот такое распоряжение, что идите, вы можете выходить, и вы можете строить храм. Вот, хотя, я думаю, да, и время тоже еще определенное настало. Но вот что же происходит? Казалось бы, сейчас, когда евреям дали возможность вернуться, все быстренько собрались, толпами ринулись и начали народом с энтузиазмом отстраивать храм. Знаешь, так сразу наша вот эта вот отсылка, там, даешь пятилетку за 4 года. Вот, что происходило с евреями? Как они отозвались на этот призыв?
Библия нам повествует, что все было совсем не так. И вернулось довольно малое количество евреев, хотя торжественно и им даже были вручены часть из сокровищ храмовых, которые награбил тогда Навуходоносор, и вручены, чтобы они принесли их обратно.
Максим, почему людям, когда дается свобода, говорят, идите в свою землю, стройте храм, живите свободно, почему они не хотят этого?
Ну, Танюш, ну ответ же совсем простой, да, копеечка, им хорошо уже там, они
копеечка.
Уже вернулись, да, 70 лет прошло, ну, если быть точным, даже поменьше, потому что...
Слушай, ну так хочется верить, что хотя бы у евреев, как бы вот знаешь, я понимаю, что они любят копеечку, как, собственно говоря, и все люди, но что хотя бы у евреев вот Бог на первом месте, нет. Вот видишь, да, копеечка. Нет,
оказалось, что нет, да. И, ну, представьте, у вас есть хозяйство, дом, бизнес, я не знаю, как, что еще, и вдруг...
Да понятно, все
вам
понятно.
Говорят, давайте возвращайтесь, милость великая, но тогда продолжительность жизни была очень небольшая, и довольно мало народу выжило из тех, кто был пленен. А для многих евреев это означало просто эмиграцию. Они родились там уже, в Вавилоне, или пришли туда малыми детьми, и надо было покидать все нажитое добро, идти на пустынные, разрушенные земли, все там отстраивать.
Слушай, ну кто-то же пошел, Максим.
Кто-то пошел.
Причем, да, не два, не три человека. Вот как в истории с этими соглядатаями, да?
Да-да, пошли 50 тысяч только мужчин, с ними еще жены. Вот. Это не маленький отряд, но, согласитесь, это далеко не весь народ. Миллионный уж как минимум. Может,
да еще, конечно. Да. Но я к тому, что видишь, все-таки, несмотря вот на те условия, которые описал, достаточно большое количество человек все-таки согласились вернуться назад. То есть для них было что-то большее, чем нажитое в языческой земле.
И хочу отметить, что даже...
За что большое им уважение, да.
Да-да-да. И даже в пылу гнева Господь оставался со своим народом, особенно с теми, кто был верен ему. Ведь, как ты уже говорила, был такой Даниил, были другие люди верные, которые общались с Богом, и он благословлял их и откровениями. И вот Даниил даже книгу написал, правда, не все богословы согласны, что это он написал, но я стою на позиции, что он.
Я тоже.
Да, это мы сейчас тоже не будем обсуждать эти детали, но факт тот, что Бог, он нелицеприятен. Если человек верен ему, даже он разгневан на народ, но кто-то из народа верен ему, он остается с ним. Я вам напомню даже, что когда евреи были в пустыне 40 лет, и это было наказание за их бунт против Бога, Бог все равно был с ними явным образом. Он был с ними в виде огненного столпа ночью и в виде облачного столпа в светлое время суток. Любой еврей мог увидеть воочию Божье присутствие. Когда евреи не шли за этим столпом, а стояли станом, то облако было над скинией, облако – это была слава Божья. То есть Бог оставался с евреями, даже будучи разгневанным на них, потому что у них завет, Бог верен своему завету. Да?
Ну, вот, евреи, аминь.
К сожалению, скажи, были верны. Да.
Да, скажи, храм быстро отстроили?
Там была такая история, что они вот вернулись в 538 году, и в 536 уже заложили фундамент полностью, и даже отстроили жертвенник, что позволило, здание еще не было восстановлено, но это позволило провести первое богослужение. И оно было очень торжественным, праздничным, Библия описана. И там были те, кто помнил еще первый храм, не все, но некоторые выжили, дожили, и даже вот пришли и отстроили. Вот. И дальше было хуже. По разным причинам, по уважительным и по не очень уважительным, и совсем неуважительным, отложили строительство храма. Одна из неуважительных причин – надо было устраиваться как-то. Это же опустошенная земля, надо было выживать. И там была и оппозиция, какие-то люди, которые там жили в это время, они были против строительства и так далее. Но в 520 году, через 16 лет после этого первого богослужения, пророк Агей, а потом и пророк Захария, воззвали к народу и сказали: как вам не стыдно, почему вы строите свои дома, почему вы занимаетесь устройством собственной жизни, а дом Бога вашего в запустении так и не отстроен. Вы за этим пришли вообще-то, вас за этим сюда прислали. И они услышали этот голос, и храм начал строиться, уже здание само, в 520 году, и в 515 был закончен. То есть за 5 лет, если брать чистое время вот после призывов пророков, они отстроили этот храм. Правда, он был уже не такой роскошный, как храм Соломона, но, тем не менее, храм был построен. В 515 году до нашей эры. И, кстати, получилось как раз 70 лет, о которых Господь и предупреждал. С 586 по 515 вот как раз 70 лет.
Дорогие, хочу напомнить, что мы сегодня говорим о загадочном таком, загадочной дате 9 Авва, о скорбном событии, на которое можно смотреть с разных точек зрения. Я думаю, как раз сегодня у нас это и получится. Вы свои комментарии нам, пожалуйста, пишите. Вообще, вот вы знали об этом, об этой дате? Как вы к ней относитесь? Считаете ли вы, вот если говорить о храмах, мы уже обозначили, что первый храм разрушен, вот второй построился, но знаем, что и он будет разрушен. Как вы думаете, будет ли вообще построен третий храм? Нужно ли это? Видите, я вас столько вопросов сразу вам задала, но вы пишите, хорошо? Потому что обратная связь, она для нас очень важна. Смотри, когда получается, сколько прошло времени, вернее, от создания второго храма до его разрушения?
Да, второй храм простоял немножко побольше, 6 столетий, и он был разрушен уже после Рождества Христова в 70-м году римлянами, да, а именно полководец Тит, который тогда еще не был императором, но вскоре им стал, Цезарем точнее, да, вот, и он также был разрушен через 6 столетий, но тоже 9 ава, вот что удивительно, тоже в этот день года.
Ну, слушай, давай вот мы как раз, может быть, и свяжем вот эти события и вообще немножко раскроем вот 9 ава, почему это такой, ну, как роковой просто день для Израиля. То есть 9 ава, как бы, первый разрушен храм, второй храм. Это что делалось, ну, я не знаю, как-то специально подгадывалось, или это стихийно происходило, и поэтому в этом виде особый какой-то рок и, я не знаю, там наказание тоже от Бога именно в этот день. Какие еще события происходили в эту, ну, такую страшную для евреев дату?
Ну, Танюш, тут как-то нельзя сказать, что кто-то подгадывал. Из людей уж точно никто. Более того, историки утверждают, что Тит вообще не хотел уничтожать храм. Он считал, что это великое произведение искусства, и недаром. Мы с вами говорили, что храм, когда отстроили, он был намного слабее, бледнее, так сказать, Соломонова храма. Но царь Ирод уже после Рождества Христова, в смысле до Рождества Христова, но куда ближе к нашей эре, через многие века, он занялся перестройкой храма. И он его сделал великолепным и прекрасным как раз к приходу Иисуса Христа. Вот удивительное тоже совпадение. Иисус вошел уже великолепный, тоже
обновленный такой храм.
Обновленный храм, перестроенный, начисто перестроенный. Иродом, и вот эта вот знаменитая стена плача, которая сейчас стоит, это грандиозное сооружение. То есть Ирод, что такое стена плача? Это подпорка, основание, на котором стоял храм. То есть Ирод насыпал еще земли, чтобы она не обрушилась, сделал вот эти подпорочные стены со всех сторон. И вот эта стена плача – это западная стена. А потом уже положил плоский, так сказать, ну, плоскую сделал поверхность, и на ней построил грандиозное совершенно, даже не здание, а комплекс целый. Там были всякие колоннады, дворы и так далее. Это было грандиознейшее сооружение, великолепное, прекрасное, считалось одним из чудес света. Но, к сожалению, и оно было разрушено, это чудо света, вот войсками римскими в 70-м году. И хотя, подчеркиваю, Тит не хотел этого, но это произошло, потому что Иисус предсказывал, это был Божий промысел, это было наказание для еврейского народа. И да, как бы случайно это произошло 9 ава. И, конечно же, поневоле задумаешься, да, что, наверное, это все-таки не случайно, что это Божий промысел. Не, люди не подгадывали, я думаю, что ни один, ни Тит, ни один римский воин понятия не имел о том, что такое 9 ава. Вот, но вот это произошло, и в этом видим Божья рука, и ответ такой, который евреи прекрасно знают, что они не верны Богу там в разных степенях. Там, например, считается, что первый храм был разрушен за идолопоклонство, в иудаизме так считается, а второй храм за беспричинную ненависть друг к другу. Но так или иначе, то и другое – это измена Богу, это неисполнение завета. И там Библия несколько по-другому высвечивает причины, но они те же в общем. Измена Богу, неверность Богу, нарушение завета, причем веками, обратите внимание, это не то, что кто-то там что-то нарушил, Бог пришел и все разрушил. Нет, это происходило веками. Например, первый храм стоял столетиями, и Бог, видя отпадение народа, которое началось прямо с, еще даже при Соломоне, он построил храм, но уже к концу своей жизни он уже был грешником, уже было идолопоклонство в стране, и Бог посылал пророков и терпел это, посылал меньшие беды. И евреи иногда откликались, но ненадолго, иногда игнорировали слова пророков и даже убивали их. И когда терпение Бога подошло к определенной черте, храм был разрушен. То же самое можно сказать и про второй храм. Бог предупреждал через, ну, считается, что пророки, был период молчания, когда Бог не посылал пророков, но все-таки это было немножко позднее, когда храм был уже второй отстроен. Поэтому, когда храм был отстроен, Бог посылал пророков уже и ко второму храму, да, и тот же Захария, тот же Агей, Малахия, вот эти поздние пророки, они то же самое говорили евреям: прекратите нарушать завет, прекратите, вы соблюдаете, может быть, какие-то традиции, но внутри, в сердце вашем, вы совсем не добры, не богобоязненны, а именно это Богу и нужно.
Ну да, там же вот интересная история произошла, да, когда евреи как бы послали гонца именно в Иерусалим, пророку Захарии, да, и он такую просто им отповедь на все это дал. Вот скажи об этом два слова.
Да, вот единственное место, единственное
заслуживает место, внимания.
Да, где в Библии упоминается вот этот пост 9 ава, это две главы пророка Захарии, 7 и 8, две главы книги пророка Захария. И история, которую описывает Захария, следующая. В 518 году, как раз между 520 и 515, когда храм был начат строительство, возобновлено и закончено. Как раз в самый разгар строительства один из лидеров, в то время, возможно, самый главный лидер религиозной еврейской диаспоры из Персии, послал гонцов в Иерусалим с вопросом, чтобы гонцы спросили у священников и у пророков, с вопросом, надо ли нам соблюдать пост 9 ава.
Да, храм-то строится, поэтому...
А, типа храм уже строится, да. Какой же... Угу. Нам надо прекратить уже начать радоваться по этому поводу, а не поститься и не горевать. Вопрос логически совершенно резонный и правильный. И я бы даже сказал, если считать, что эта традиция, так сказать, установлена Богом, даже разумной, богословски выдержанной, да, чего поститься о разрушении храма, если он отстраивается? Mm-hmm. Вот. И вопрос, типа, нам поститься до окончания строительства или можно уже сейчас прекратить. Тоже там детали всякие. Евреи любят детали и правильно делают, потому что вот есть такие поговорки всякие разные, там, в деталях дьявол. Но на самом деле в деталях много чего, не только дьявол, к счастью, но и сам Господь Бог тоже в деталях, потому что мелочей не бывает. Всякий путь начинается с первого шага.
Но Захарий им ответил так, что, я думаю, они совершенно этого не ожидали.
Несмотря на такой вроде с виду богословский правильный вопрос, подоплека там была следующая, на мой взгляд. Ведь был призыв Божий вернуться, но, к сожалению, не все вернулись, не послушав Бога. И вот там те, кто не послушали, посылают, продолжают соблюдать какие-то законы Божьи, то есть формально соблюдают религию, а по сути своей они не ослушались Бога, и они еще просят уточнить у Бога, а что нам делать вот с этой нашей традицией. Ну, такой простой ответ был бы такой: прекратите там Ваньку валить, приходите все сюда, тут разберемся уже, что нам делать с этой традицией. Вот. Но Бог мудрый, он понимал, что так просто, ну, не работает это все, да. Как об стенку горох, ведь столетиями до этого уже говорилось то же самое. И он по-другому отвечает. Он не отвечает: не прекратите поститься, не продолжайте поститься. Он прямо не отвечает на вопрос через пророка Захарию, а он сыпет упреками и говорит, что вы не изменились. Вот за то, за что был разрушен храм, ваше сердце такое же окаменевшее сейчас. И поэтому прекратите быть злыми внутри, прекратите быть фарисеями, прекратите соблюдать традиции внешне, а внутри оставаться злыми. Делайте добро ближнему, не держите зла друг на друга, там, кормите вдову.
Там очень интересно есть фраза, да, извини, тебя прерываю, когда он говорит: для кого вы поститесь? Вот она центральная. Да. То есть вы устраиваете пост, но для кого вы это делаете? Это нужно мне или вам? То есть вопрос просто в лоб.
Да, он обвиняет их в том, что это формальная фарисейская религия, что, мол, ваши посты и ваши пиры, то есть что вы едите, что вы не едите, вы все делаете для себя. Вот в этом состоит упрек Бога, и потом он переходит к более тяжким уже обвинениям в том, что они просто злые на самом деле, и они не прекратили делать зло, а продолжают это делать. И, одним словом, очень тяжкая такая отповедь. Правда, потом, в 8 главе, как всегда, Бог, он мудрый, он всегда, когда упрекает и грозит какими-то наказаниями, он потом добавляет, что однажды придет время, и я вас спасу. Он напоминает, что эти грозные ответы от любящего Бога, и что у него есть план, как все-таки привести народ Божий в чувство. И мы знаем, забегая вперед, все это долгая история, еще на столетия вперед, это приход Иисуса, это покаяние, это рождение свыше, это обращение людей от злых дел к добрым снутри, а не снаружи, и только потом вот второе пришествие, и, наконец, вот этот самый потрясающая жизнь вместе с Богом, которая описана в самой главе пророка Захарии, как обещание, эти посты обратить в торжество, ну, в будущем, не сейчас.
Вот если я правильно поняла, Захария говорит о том, что именно через какое-то время 9 Ава перестанет быть днем скорби. Ну, то вот есть он именно говорит об этой дате, или просто он говорит, что ваша скорбь через какое-то время пройдет и наступит день радости?
Тут очень любопытная такая вот завязка. Дело в том, что нигде в Талмуде это есть, но в Библии в самой вы нигде не найдете указания сделать пост 9 Ава. И, возможно, поэтому Бог говорит: для кого вы поститесь вообще? Я вас не просил об этом. И то же самое, как Давид начал строить храм, а Бог говорит: я тебя не просил об этом, сын твой построит. И здесь мы видим, что Бог упрекает их, что вы какие-то традиции сами себе придумали, сами себе соблюдаете, а меня не слушаете. А с другой стороны, когда он говорит уже о том, о прощении в будущем, о том, что он не просто рассердился и бросает свой народ, нет, продолжает заботиться, он стремится привести их к покаянию, к обращению, и он доведет это до конца, и он говорит уже с уважением к этим традициям. Он говорит, там не один постол, на самом деле четыре есть в еврейской традиции, и Бог об этом знает. И он говорит, все четыре эти ваши поста, эту скорбь вашу я обращу в радость. Ну, конечно, это образ такой поэтический, имеется в виду, что вообще прекратятся страдания, да, любые, не только эти, связанные с разрушением храма. Вот. Но мне понравилось, что Бог, с одной стороны, упрекает, что традиции это фальшивые, ну не то, что фальшивые, как сказать, лицемерные, а потом говорит, ладно уже, держитесь этих традиций, я сделаю, ну не то, что держитесь, он как бы говорит, что я сделаю так, что вам не придется за них держаться, вот так скажем, если более точно сформулировать. То есть он как бы принимает то, что есть сейчас, и говорит, вам надо покаяться. И когда это произойдет, вот будет такое вот благословение, которое описано в 8 главе пророка Захарии, и это относится к далекому будущему, даже для нас еще, может быть, не очень далекому, но все еще будущему.
Слушай, но тем не менее, вот смотри, мы сейчас как раз коснемся этого. Вот ты говоришь, 9 ава как бы не упоминается в Библии, что это должно быть днем скорби, что это выросло именно в традиции. Но опять же, независимо от того, что говорил Захария, традиция до сих пор соблюдается. И почему мы даже вышли с этим эфиром? Потому что для Израиля это день скорби. Почему так сложилось? Почему все-таки настолько... Или это, опять же, связано с храмами? То есть вот нету первого, нет второго храма, люди ожидают постройку третьего, и они же находятся в состоянии вот этого вызова, о котором мы говорили ранее, между первым и вторым храмом. То есть когда нету места, где приносятся жертвы, нету, значит, искупления грехов. И здесь целая история о том, как евреи отвечают на этот вызов и сейчас.
Танечка, это большие вопросы. К сожалению, так получилось, что 9 ава еще многие несчастья происходили в еврейской истории. Начало крестовых походов, которые приводили к убийству не только мусульман, но и евреев. Восстание Бар-Кохбы, точнее его поражение, и опять смерть огромного количества евреев. И первое самое 9 ава – это когда евреи подошли к земле обетованной и взбунтовались против Бога, отказались туда входить, и Бог был рассержен и сказал приговор, вы будете 40 лет ходить по пустыне, пока не умрет все поколение бунтовщиков, и только их дети войдут в землю. Это тоже несчастье, оно тоже было 9 ава. И вот эта вся череда событий, она заставляет евреев скорбеть, но я надеюсь, что те из них, кто думают, они просто вот по традиции что-то делают в этот день, они понимают причины, это отступление от Бога. И поэтому лучшее, что можно сделать 9 ава, это обратиться к Богу с покаянием за свои собственные грехи, за грехи своего народа. Я уж не знаю, это у кого какая совесть, насколько она широка, на себя или еще и на свой народ. Но это призыв Божий, покайтесь. Ведь Бог наказывает не для того, чтобы просто наказать и излить свою злость. Нет, Бог добрый, Он не злой, Он наказывает с одной целью – обратить. Об этом прямо говорит Писание. И вот это обращение в смысле всего народа еще не произошло. И, может быть, поэтому третий храм еще и не построен, что еще нету покаяния народного. Есть много евреев сегодня, которые с покаянием обращаются к Богу, живут в мире с Ним, но это далеко не большинство. И вот, если говорить о третьем храме, то Библия нам предсказывает, что он будет отстроен, и это будет большая радость для еврейского народа, но также нам Библия предсказывает, что и с ним будет плохо, потому что именно в нем воссядет Антихрист, так предсказывают пророки, и он сгорит также вместе со всей землей, когда придет второй раз Мессия, то есть и он не устоит. Вот. Есть еще один храм, некоторые называют его четвертым. Это храм, описанный в книге пророка Иезекииля. И многие думают, что вот он как раз и будет в тысячелетнем царстве, то есть в том царстве, когда Израиль будет уже после великой скорби, после того, как произойдет вот это весь суд над земным грехом, евреи будут жить на своей земле, и храм будет отстроен, и сам Господь Бог, и Мессия будут жить, будет... Мессия – это божество, да? Сам Господь Бог будет жить в Иерусалиме. Mm-hmm. Это то, что описывает пророк Захария в 8 главе. Вот, и, возможно, там будет вот этот четвертый храм. Но самое-то главное, что Иисус также установил новую эру, да, новую эру, Новый Завет, который говорит о том, что теперь человек сам является храмом Духа Святого, храмом Божьим. Дух Святой в результате Голгофской жертвы Христа, в результате Его воскрешения, Дух Святой сошел на эту землю с новой силой, небывалой, 2000 лет назад. И с тех пор любой человек может обрести общение с Богом, дар Духа Святого в свое сердце. И таким образом Дух Святой находится внутри меня. Где, не знаю, не спрашивайте меня. Это вопрос не научный, а это вопрос богословский. Это область Духа, которая науке не подчиняется. Наука изучает материю. Да? Дух Святой — это Дух. Но он есть внутри человека, и таким образом сам человек является храмом. Иисус об этом говорил, в том числе, когда пророчествовал, что «разрушьте храм сей, я в три дня воздвигну его», говоря о своем теле. У него в теле также был Дух Святой, он был исполнен Духа Святого, и он являлся храмом Духа Святого. И он именно об этом говорил.
Посмотри, вот исходя из того, что ты говоришь сейчас, вот этот третий храм, да, это больше как дань тому, что обещано в Библии, вот что должно произойти, восстановление третьего храма, значит, там будет Антихрист восседать, как ты уже рассказывал, а по сути своей, по коммуникации, по общению с Богом, насколько нужен вообще сейчас храм, как ветхозаветная модель, или все-таки это больше уже элемент, который был, но он отошел в прошлое, потому что сейчас, как ты уже вот рассказал, есть Иисус, и он сам по себе является храм, первосвященника, жертву, и принимая все это, мы как бы пребываем в храме через Христа, то есть как бы некая новая форма коммуникации между Богом и человеком.
Совершенно правильный вопрос, Танюш. Конечно, для общения, вот первый храм, точнее первые два храма, они были установлены для того, чтобы человек мог общаться с Богом. Там Бог пребывал, и была определенная процедура, с помощью которой можно было войти в это общение. Надо было принести, покаяться в своих грехах, принести жертву за них, и тогда человек примирялся с Богом, и жертва должна была быть на храмовом алтаре, а не где-то там у себя во дворе и так далее. Целая процедура. И вот приход Иисуса сменил форму общения с Богом. Ныне по структуре это то же самое. Нужно покаяние, нужна жертва. Но Иисус принес жертву себя, и теперь нет необходимости приносить жертвы животных невинных. Да, Иисус принес себя в жертву, и нужно принять верой эту жертву. То есть формально те же части в общении между Богом и человеком, но реально процедура изменилась. И, строго говоря, храм уже для общения человека с Богом не нужен. Иисус сделал так, и, собственно, в этом и состоял план Божий, это он не от себя придумал, сделал так, что сегодня любой человек может войти в непосредственное общение с Богом через искреннее глубокое покаяние и примирение с Ним. И поэтому функционально для общения между Богом и человеком храм больше не нужен ни в коем случае. Но Писание говорит нам, что здание само будет отстроено, и там даже, возможно, будут приноситься жертвы. И я знаю, что в иудаизме, там на земле Израиля, даже школы священников были, не знаю, как сейчас, одно время они точно были, их обучали, как приносить жертвы, потому что это искусство давно забытое, да, что там надо делать, как именно надо этих бедных невинных животных убивать там на этом алтаре. Вот. И поэтому я, например, не сомневаюсь, что он будет отстроен. Но ты права, функционально он уже не нужен. И более того, если какое-то время это будет большая радость для еврейского народа, которые все еще не верят в большинстве своем в Иисуса и будут думать, что это есть вот как раз путь для общения с Богом, к их большому разочарованию через некоторое время в нем, по предсказаниям библейским, воссядет Антихрист, то есть тот человек, который восстанет против их Бога, и это послужит причиной того, что евреи как раз и этого не стерпят, и восстанут, и будет такое вот...
И будет такое возвращение к Богу, обращение к Богу через это.
Конфликт между вот, мировым господством Антихриста и евреями, который приведет к осаде Иерусалима, И именно туда на помощь своему народу сойдет Мессия во второй раз.
Вот так. Кстати, вот, может быть, это случится и 9 ава, кто знает. Это может быть. Дорогие, ну я хочу сказать огромное спасибо, Максим, тебе и вам. Не расстраивайтесь, пожалуйста, те, кто ходит в храмы, потому что сейчас так прозвучало. Я надеюсь, что вы меня правильно поняли, и Максима тоже. Вот, конечно, храм – это прекрасно, но мы говорили именно о том, что храм уже не имеет того значения, как имел в Ветхом Завете, то есть разница, конечно, есть. Я очень хочу, чтобы мы, как христиане, это понимали. Хотя храм или молитвенные дома, да, прекрасные места, где мы можем собираться вместе и прославлять, служить Богу. Ну, за сим я говорю всем до свидания. Шалом вам на будущую неделю. Максим, спасибо огромное. Как всегда, было интересно.
Богу, слава Богу. Рад послужить. Спасибо.
Шалом, дорогие.
До свидания. Всего хорошего.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.